Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Приближается пятое число месяца Ияр. В этот день государство Израиль отмечает День независимости. Это, разумеется, не библейский праздник, но само восстановление Израиля, существование государства Израиля, на мой взгляд, событие библейской значимости, исполнение пророчеств. Есть направление в иудаизме, которое этого не признает, и не наша задача с ними спорить. Все согласны, что когда придет Машиах, он начнет собирать народ Израиля, он соберет народ Израиля. И, разумеется, Машиах, когда бы он ни пришел, и по какому бы мнению он ни пришел, не скажет народам, которые уже находятся в Израиле, разойдитесь и собирайтесь снова со всех концов мира. Как в школе говорили нерадимому ученику, выйди теперь и зайди, как полагается. Машиах не школьный учитель, и все, что делается сегодня, на мой взгляд, это, конечно, событие библейской значимости. А сегодня, в преддверии праздника Дня Независимости, 5 Ияра, я хотел бы поговорить на не очень библейскую тему, на тему флага государства Израиль. У этого флага особенная история. Провидец государства Израиль был совершенно светский человек, Теодор Герцль, человек, который хотел всего нового. Он хотел обновления Израиля, настолько хотел обновления Израиля, что в какое-то время он даже рассчитывал, что Израиль будет католической страной. Он хотел начать с чистого листа, и его представление о израильском флаге – это белое полотнище, белый чистый лист, табула раса, на которой семь золотых звезд символизируют не 7 дней недели, упаси Бог, нет, а 7 часов рабочего дня, гарантированный 7-часовой рабочий день в новом государстве. К счастью, слава Богу, этот флаг так и остался частью визионерского проекта Герцля. Мы можем видеть, что Бог действует через разных людей, в том числе и через людей неверующих, на создание государства Израиль. А история флага почти в таком виде, каком мы его знаем, начинается с Первого сионистского конгресса, когда стали думать, каким бы флагом украсить, это где бы нам, мы же тут хотим создать государство, государству нужен флаг, хотя бы нарисованный на куске старого холста. И решили, а почему бы нам не взять всем известный еврейский символ талит, бело-голубой талит, и в середине его поместить, опять-таки, всем известный еврейский символ, о котором никто не спорит, Маген Давид. И так родился израильский флаг. Но ничего случайного в израильской истории не происходит, не случайен и флаг Израиля. Начнем с того, вообще, что такое в еврейском понимании флаг. Мы читаем в Торе, что у каждого колена было свое знамя. Некоторые синагоги украшены знаменами колен. Мидраш Танхума в недельной главе Бамидбар, в комментарии на недельную главу Бамидбар, рассказывает, что когда Всевышний привел народ Израиля к Синаю, Мидраш там приводит, связывает разные библейские стихи, мы не будем в это углубляться, вместе со Всевышним, как сопровождение его свита, спустилось 22 тысячи ангелов, и все они были сделаны знамена, так рассказывает Мидраш, и настолько это впечатлило народ Израиля, что израильтяне возжелали тоже стать знаменами и сказали, мы тоже хотим быть знаменами. Так говорит этот мидраш. Трудно представить себе, что значит на самом деле быть знаменами, что значит ангелы, которые были сделаны знаменами. Может быть, это такая группа ангелов, которые стояли и махали флажками Всевышнему, и евреи тоже захотели, сказали, тоже хотим флажки, как маленький мальчик, сидящий на плечах у отца и размахивающий флажком, мы тоже хотим помахать. Возможно, что эти ангелы были действительно в виде знамен. Рашаш Гирш объясняет, что знамя – это своего рода небесный указатель на то, куда человек хочет дойти, на то, куда он стремится. Слово «дегель» означает «выскакивающийся», «поднимающий над всеми». Это дословный перевод слова «знамя». И второй его перевод – слово «нес». Знамение или чудо. Да, да, и слово знамение тоже связано со словом знамя. Итак, знамя концентрирует в себе то, и это по Писанию концентрируется то, куда человек хочет попасть. Символизирует желание народа. В данном случае бело-голубые полосы талита. А откуда взялись бело-голубые полосы талита? Естественно, мы знаем, что есть заповедь сделать кисти одежды, и в кисти одежды положено иметь нить цвета тхелет, голубую нить. В темноте трудно различить белый и голубой цвет, практически неразличим. Мы сегодня не знаем той темноты, которая была в те времена. В большинстве части мы хоть где-то, хоть как-то какое-то освещение имеем, но в абсолютной тьме не отличить белый цвет от голубого. Когда начинается рассвет, и можно увидеть голубую нить, распознать голубую нить, тут-то и время вставать, пробуждаться, служить Всевышнему, начинать исполнять все его заповеди. Об этом сказано, увидел ты голубую нить и вспомнил все заповеди. Как только увидел, так проснулся и вспомнил, зачем ты создан. И первое, что надо сказать, первое, что надо делать, провозгласить власть небес, произнести «Шма Исраэль», так это было принято, «Шма Исраэль», благословить Бога и принять на себя его власть, войти под власть небесного царства. Оно начинается с того, что мы различаем белое и голубое. Таким образом, талит унаследовал эти цвета, уже в те времена не было голубой нити, сегодня она восстанавливается, и все это из-за того, что иудаизм очень традиционное общество, это довольно спорно, очень многие уже носят голубую нить, но в те времена в памяти о голубой нити были голубые полосы на талите. Начало служения, и как это трактовалось, это начало избавления, начало возможности исправляться, начало возможности исправлять себя и исправлять свой путь перед небесами. Таким образом, бело-голубые цвета на флаге Израиля означают начало служения, начало принятия на себя власти небес. В середине флага Израиля, это все знают, находится щит Давида. Щит Давида, как знак современный, известен нам с раннего средневековья, известен нам из... Вначале он был в каббалистических трактатах. Каббала говорит о том, что Всевышний раскрывается в этом мире через 10 сефирот, 10 божественных эманаций. Об этом я говорю во введении к Каббалу, да и много кто об этом говорит. Мы не будем вдаваться в тайные учения. Первые три, верхние три божественные эманации, они кетер, хохма бинадат, они три недосягаемые, в нашем мире раскрывается шесть последних, которые входят как бы в седьмую Малхут, и Маген Давид символизирует возможность связи этого мира с миром небес. Можно представить себе, что первые три – это как бы лесенка, спускающаяся с небес, а нижняя – это лесенка, поднимающаяся с небес на землю. Они соединяются в одну большую лестницу с небес до земли. Наша нижняя часть символизируется маген Давидом или щитом Давида. И это то, что касается сокровенной науки, но мы обратим внимание не только на нее. Во второй книге Самуэля, второй книге Царств, в 22 главе Давид говорит: «Щит мой и рог спасения моего Господь». Давид сам говорит о своем щите, указывая на Господа как на щит. Комментаторы обращают внимание, что в двух еврейских благословениях упоминается щит. Мы ежедневно говорим, что Бог – это щит Авраама. С Авраамом, понятно, Авраам – великий праведник, отец всех верующих, человек, который прошел через множество испытаний. И Давид тоже хотел быть защитой народу, так говорят мидраши, и призывал Господа испытать его. Комментарий говорит... Мидраш Тиелим, комментарий на Тиелим, на Псалмы, говорит, когда Давид не прошел испытания с Батшевой и прокололся, с того момента щит Давида – это символ защиты Всевышнего на людей не очень праведных, на тех, у кого не получается праведным быть. Это защита, которая происходит после грехопадения, после чего-то неудачного. Что мы можем сказать о сионистском конгрессе, о современном государстве Израиль? Не все, далеко не все читают Шма Исраэль. Не все, далеко не все, даже сегодня обрезание уже не общая часть, но Господь, Он еще и Маген Давид, Он и защищает человека в ожидании его покаяния, в ожидании его исправления. Есть божественная защита, божественная забота о таком человеке. На пасхальном седере мы встречали четвертого сына, сына злодея, которому мы говорим, если бы ты был там, ты бы не вышел. Если бы ты был в Египте, ты бы не вышел вместе с нами, но сегодня ты за нашим столом, сегодня есть действие божественной милости по отношению к тебе. И поэтому щит Давида – это защита тех, кто, скажем так, не очень праведен и, может быть, мало знает о праведности. И вот такими символами оделся флаг государства Израиль. Флаг государства, в котором еще далеко не все хорошо, которое есть за что критиковать, но о котором мы можем сказать, что вот через сам его флаг Всевышний раскрывает, для чего все это создано. Даже если те, кто приезжает в Израиль, кто живут, даже те, кто строил это государство, еще сами не понимают, зачем они его строят. Когда придет осознание, они благословят Бога за то, что Бог привел их к такому устроению государства. Флаг, разумеется, это государственный символ, не обязательно. Я часто вижу, что в мессианских общинах с ним танцуют, пляшут, его ставят. И сначала я думал, что это не очень хорошая вещь. Я говорил об этом, что флаг, ему нечего делать в синагоге, ему нечего делать в церкви, ему нечего делать в мессианском собрании, мы не поклоняемся государству Израиль. Но я вижу жажду людей к флагу Израиля, к какой-то израильской символике, ко всему, что связано с Израилем, даже Израилем светским, и поэтому я и хотел рассказать о внутренних некоторых смыслах израильского флага. Говорят, что голубой Цвет напоминает море, море напоминает цветом небо, небо напоминает цветом престол Божий. И я хорошо понимаю, что для большинства израильтян сегодня голубой цвет на флаге – это цвет моря. Пока что только море. Дальше не продвинулись. Но с Божьей помощью это флаг, который указывает направление государства Израиля. Тот, кто благословил наших отцов, Авраама, Ицхака и Якова, тот благословит государство Израиль и весь народ его, и правители его, армию его, даст мира и процветание народу его и городам его, даст мудрости властям его и праведности учителям его, благословит всех любящих Израиль, всех изучающих слово, всех любящих Бога Израиля и ищущих Его лица, вас и дома ваши, и всех, кто с вами. С праздником Дня Независимости Израиля, 71 год, и дай Бог нам еще праздновать Хаг Ацмаут Самеах. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.